Здравствуйте, уважаемые слушатели. Шестой выпуск первого подкаста для связистов Ring Me Up. С вами сегодня я, Марат, Рома.
Привет.
И, наконец-то, Лена.
Привет.
Лен, тебе не стыдно, что ты так много выпусков пропустила? Нет? А слушать мы будем сегодня Александра, известного также как Синистер.
Да, всем привет.
Основной темой будет информационная безопасность, проникновение в сети предприятий, эксплуатация различных уязвимостей и так далее. Начнем с новостей, которых в этот раз будет не очень много. Лена, рассказывай.
Начнем с новостей, да?
Угу.
Компания Cisco в этом году изменяет структуру сертификации. В конце сентября закончится прием экзаменов по ICND1, то есть это, ну, все знают, как расшифровывается, да, экзамен? Interconnected Cisco Network Devices и ICND2, и вместе с ними и общий CCNA. Теперь CCNA превратится в CCNA Switching и Routing, а самым начальным и обязательным вместо CCNA станет CCENT. Стоимость экзаменов останется прежней, то есть никак не влияет на финансовую составляющую. Но до 30 сентября можно сдавать по старой схеме, с 1 октября уже действует новая структура сертификации. Что осталось и было удалено из ICND1 и ICND2?
Я могу, в принципе, вкратце назвать темы, ну, которые изменили, добавили.
Ну да, давай.
Да, давай.
Окей. Ну, самое основное, то есть был убран протокол RIP насовсем, CSMA/CD, упоминания любые Wi-Fi, голос, ну, они ушли уже, соответственно, в CCNA Voice и Wireless, serial порты и именование прошивок iOS было убрано. Вот. Но вместо этого добавили лицензирование 15 iOS, NetFlow, SNMP, Syslog, вот, Ether Channel, намного подробнее IPv6, вот, чуть-чуть IPsec, GRE, в общем, такие основные изменения.
Ну, то есть, я так понимаю, что Cisco уходит уже от концентрации на общих вещах и переходит на частности. То есть, добавляется и больше IPv6, и добавляется и IPsec, и так далее. А я правильно понял, что теперь CCNA, ну, нельзя сдать первым? Теперь необходимо сдавать CCNT, который technician, да?
Ну, насколько я понимаю, по-прежнему можно сдать один экзамен, который объединяет ICND-1 и ICND-2, и получить сразу, перепрыгнуть через CCENT и получить сразу CCNA. Угу. То есть, но можно и по порядку.
Нельзя говорить, что Cisco уходит от общего к частному, потому что все эти вот протоколы и технологии, которые Саша перечислил, они, ну, как бы не цисковские там или не какие-то очень специфичные. То есть, наоборот, исключается то, что уже устарело, и добавляется то, что актуально на данный момент.
Ну, согласен.
И, кроме того, такая четкая специализация. То есть, уже раньше CCNA вообще один был, а сейчас исключительно будут роутинг и свитчинг. Все, все остальное уходит в другие треки.
Угу. А дальнейшая CCNP-сертификация, она, ну, остается неизменной, то есть, допустим, для сдачи там CCNP troubleshooting, ну, другие CCNA нужны, помимо роутинга и свитчинга, или все остается как было?
Ну, там разделяется на ветки, как я понял. Если тебе нужен CCNP voice, ты сдаешь CCNA
да.
voice.
А.
Да, то есть надо идти с нуля и проходить каждый трек с нуля, да.
Причем CCNP, насколько я понимаю, тоже в скором будущем изменится. Там, по-моему, что-то с 2014 года.
Да-да, есть такая информация, но пока официально Cisco не подтвержденная. Ну, но все ожидают, что будет обновление CCNP трека тоже.
Ну да, это логично. Причем, кстати, новый CCNA, по-моему, можно уже с марта сдавать 2013 года. То есть его пока еще не обязательно, но уже можно.
Угу. Ну окей. Ну ладно, двигаемся дальше.
К следующей новости.
Да, следующий наш второй и последний.
Немного затронем тему антипиратского закона. 1 августа вступил в действие закон о борьбе с пиратством. Его полное название – о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях прекращения нарушения авторских и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети интернет. В общем, это закон по борьбе с пиратством. Первые подробности этого закона начали появляться еще в январе 2013 года. Тогда же был опубликован первый проект закона. Но он отправлен был на доработку. То есть и там в этом первом законопроекте в январе 2013 года в качестве ответственности были предусмотрены штрафы от 3 до 5 тысяч рублей с конфискацией технических средств или без нее для физических лиц и до 500 тысяч рублей для юридических. Что касается нового принятого закона, первой инстанцией по рассмотрению вопросов о защите интеллектуальной собственности станет Московский городской суд, но только если по ним приняты предварительные меры. Ну, пока это уточнение есть очень важное. Это касается только фильмов, то есть видеоконтент. Обеспечительными мерами в общественном судебном процессе являются меры, направленные на то, чтобы ответчик не смог каким-либо образом повлиять на объект или совершенное действие. То есть не смог там что-то стереть, убрать и прочее. И в случае их удовлетворения судом выписывается специальный предварительный исполнительный лист, он выдается заявителю, и в случае наличия от него ходатайства передается в Роскомнадзор для блокировки сайта. Это вот что касается организации, как это, ну, согласно законопроекту, как происходит организация блокировки контента антипиратского. Заявление подать на обеспечительные меры можно без извещения ответчика. То есть можно просто, правообладатель может подать заявление без участия ответчика. После удовлетворения иска правообладатель обращается в Роскомнадзор, который в свою очередь направляет хостингу поручение передать владельцу сайта требование принять меры по удалению такой информации. А затем хостинг пересылает требование уже к владельцу сайта. И это действие должно быть совершено в течение одного рабочего дня. И в случае игнорирования этих требований сайт должен быть внесен в черный список. Знакомиться с черным списком можно на сайте, информации к подкасту будет сайт, в котором есть реестр, на котором можно проверить, заблокирован сайт или нет.
Печально.
В простонародье закон называется «Закон об интернете» или «Против интернета».
Также собирается сейчас петиция людей, которые против этого закона, и вот 10 августа была поставлена 100-тысячная подпись против закона. Так что дальше будет рассматриваться, передаваться.
Ну, 100-тысячная уже фактически означает, что закон должны будут, ну, точнее, к этому мнению должны будут прислушаться и пересмотреть его.
Ну, это не совсем так. Это как бы официальная общественная инициатива. То есть, если какой-то из законопроектов, который идет в общественности, собирает более чем 100 тысяч подписей, то он должен рассматриваться на федеральном уровне, то есть в Государственной Думе. Но это совершенно не значит, что какие-то изменения будут произведены.
Ну, это понятно, да. Но, по крайней мере, нас услышат. Кстати, вы поставили подписи?
Нет.
А ты, Марат, зарегистрирован, ну, в этой системе?
Нет.
А вот из нас четверых, я думаю, никто не зарегистрирован.
Да, наверное, да.
Ну, потому что это достаточно сложная процедура, поскольку нам нужно пройти верификацию по паспорту в как строго определенных отделениях Ростелекома, в которые там работают там в только рабочее время. То есть это не просто так, на самом деле. Нужно затратить определенные силы, чтобы просто иметь возможность проголосовать за ту или иную общественную инициативу.
Ты про какую систему говоришь?
Госуслуги.
Ну, да, то есть для того, чтобы... Ну, говори.
Там, по-моему, не обязательно приходить в какое-то отделение Ростелекома, можно просто заказать письмо, даже если ты в этом городе подаешь.
Ну
письмом тебе приходит код там в личный кабинет, я не помню. Я регистрировалась 3 года назад. Примерно так все было.
Ну, в общем, ваше мнение это по поводу закона об интернете, господа.
Ты, кстати, Лена еще не сказала, что уже первые жертвы в начале августа пали. Рутор, по-моему, еще кто-то.
Да. Сайт Турбофильм.
Да, компания сейчас подала иск и за интернов, за компьютерщиков, еще кого-то.
Сашу и Машу, по-моему.
Ну, да? Я не знаток.
Александр, а подобное на Украине проходит? Ну, что-то подобное существует на Украине?
Ну, в данный момент ничего такого нету. На уровне предложений, что в таком духе, то есть даже рассмотрения пока не было, ничего такого.
А у нас есть еще такой законопроект про сайты с информацией, там, которые причиняют вред детям, там, наркотики, порнография и так далее. У вас,
угу.
У вас
такой реестр. Есть? Нет, нет, у нас такого нет. Пока у нас такого нет.
Еще самое... Пром говорит.
Да нет, просто Украина последний оплот свободного интернета на территории СНГ. Потому что я сейчас, допустим, нахожусь в Казахстане, и отсюда ЖЖ, ну, Live Journal, он недоступен. Заблокировал.
А я, кстати, слышал про Казахстан и Узбекистан, что там просто вот берут, блокируют, и ты ничего даже там, не знаю, никуда ничего не сказать не можешь.
Так и есть. Я не могу из дома через, если я не пользуюсь каким-то прокси-сервером, я не могу зайти в ЖЖ.
Там вообще бардак, ужасно все.
А еще есть такой, ну вот про деньги можно поговорить еще на фоне этого закона, что Роскомнадзор на реализацию этого закона запросил 97 миллионов рублей. Причем оплачивать это будет, ну выделять эти средства будут не правообладатели контента, а из государственного бюджета. То есть как вот вы?
Ну... Кстати, вот это я тоже слышал, да. В общем, казалось бы, почему?
Хотя вот в США действует подобный закон, и там правообладатели полностью.
Ну это логично, они защищают свои права, как бы, и они должны платить за это. Ну, по крайней мере, не мы.
Это же Россия, расслабьтесь.
Нет времени объяснять, просто платить.
Да-да-да-да-да. Shut up and give me money.
Там еще была, кстати, новость про то, что Pirate Bay, правильно, да?
Да.
Выпустили браузер, который в который встроен уже Tor, и они позволяют обходить все эти запреты.
Ну, на самом деле, я думаю, достаточно какому-то магистральному провайдеру, как там, Транстелекому или Ростелекому, удалить записи своих DNS-серверов, чтобы уже и не помогли никакие анонимайзеры, и не помогли никакие прокси-серверы.
Кого удалить?
Ну, например, удалить просто из своих корневых DNS-ов на адреса этих сайтов, вот и все.
Не, ну а если анонимайзер зарубежный, заходишь, он DNS-то чужой использует. Какая разница, там Ростелеком заблокировал или нет?
Ну, посмотрим, во что это выльется. Ну, знаешь, вот лично мое мнение, так вот, как пользователя, да, что ни к чему это не приведет. Все как существовал пиратский контент, так он и будет существовать.
Ну, однако, допустим, сейчас информации про наркотики в интернете стало гораздо меньше. Когда ты пытаешься на какой-нибудь такой сайт зайти, он заблочен реально. То есть, вот, допустим, тот закон работает. Насколько эффективно работает?
Марат, это говорит о том, что ты интересуешься наркотиками. Я вот, допустим, интересуюсь...
Я интересуюсь DPI. И при работе DPI часто приходится проверять такие вещи, как они работают, как там всякие маски работают, шаблоны и так далее. И, ну, блин, это работает. И причем нет такого, что этим злоупотребляют и блокируют какие-то... Ну, практически нет, по крайней мере, в последнее время я такого о таком не слышал, что блокировали законопослушные сервисы, ресурсы.
Ну, ладно. Ну, лично мое мнение, что любая информация должна быть в свободном доступе.
Ну, я согласен в том плане, что подход неправильный, что... Если ты хочешь зарабатывать деньги, ищи, как это сделать, а не просто блокируй все подряд. То есть, допустим, есть же там Radiohead когда-то выпустил свой альбом и сказал, покупайте его за столько, за сколько хотите. И они на этом заработали, по-моему, даже больше денег, чем на продаже легальной. Ну, в смысле, обычным образом.
Да, я согласен. Основная посылка этого законопроекта была в том, чтобы, ну, якобы пиратский контент, там, он убивает российский кинематограф и... В принципе, правообладатели, да, там, актеры и студии звукозаписи и создатели фильмов недополучают доход. Но известно, что если фильм хороший и контент качественный, за него в любом случае заплатят. А если контент плохой и низкого качества, то ему уже ничего не поможет.
Да, ну и это, кстати, тоже вот, менталитет все-таки русского человека, по-моему, уже сейчас меняется с ростом как бы достатка, потому что, ну, по крайней мере, я уже готов заплатить деньги за хороший фильм в хорошем качестве. То есть подходить надо с этой стороны. Не просто запретить, а убедить людей в том, что за такую как бы хорошую работу нужно платить.
Ну, это, опять же, об умении монетизировать то или иное.
Да,
то есть,
да.
Как это воплотить в деньги? Самый простой способ, это, конечно, получить монополию, да, вот как, которую имеют правообладатели, да, на контент, и навязывать вот именно, ну, такой тип монетизации через запрет, а не через креативность.
Так, ну, с новостями мы, по-моему, закончили. Как-то у нас в этот раз их мало. Вот, поэтому переходим к самой интригующей части, к рассказу Александра о различных таких вот безопасных вещах, вещах безопасности, темах безопасности.
Да. Пару слов о себе вначале. Работаю в данный момент не в IT-компании, так сказать, в конечном заказчике. Администрирую Unix уже 5 лет. Последний год активно работаю с маршрутизаторами Cisco. Вот. А в свободное время исследую вопросы безопасности. Начнем, пожалуй, с промышленных уязвимостей. На примере нашумевшего аж в 2010 году червя Stuxnet, который поразил Бушерскую АЭС.
Да, давай, рассказывай.
Да. Примечательно было тем, что это первая практически в истории официально признанная успешная атака на такой промышленный объект. Основной целью были промышленные системы SCADA. Это как аналог ASUMTP, автоматизированных систем управления технологическим процессом, которые у нас используются. Такие системы контролируют процессы на производствах, нефтяных вышках, атомных электростанциях, газопроводах. Первый известный вариант червя был запущен в 2009 году. Да, впервые обнаружен был аж в 2010, то есть год он оставался практически незамеченным. Механизм распространения червя не самый оригинальный, он распространялся через USB-флешки, но использовалась Zero Day уязвимость на тот момент, которая позволяла загружать произвольную DLL-библиотеку, как только флешка была подмонтирована в систему, и пользователь открывал в файловом менеджере. Вот. На флешке был DLL-файл с вредоносным кодом и LNK-файл. LNK – это обычный ярлык, но не совсем обычный в данном случае. Это был CPL-аплет, но ярлык на элемент панели управления Windows. При отображении ярлыка в проводнике или в другом файловом менеджере автоматически выполнялся лежащий рядом DLL-файл. Далее вешались перехваты на системные вызовы для скрытия своего присутствия. То есть, если пользователь там начинал искать поиск в системе файла, имя которого совпадало с именем червя, соответственно, возвращалось все остальное, а это убиралось. В итоге пользователь вообще не видел эти вредоносные файлы на флешке. Вот. После этого подгружался еще один файл, который устанавливал в систему два драйвера с функционалом руткита. Ну вот, что еще примечательно, эти драйверы были подписаны на тот момент действующим сертификатом Realtek, заверенным VeriSign, и что позволяло обходить защиты вторжения, антируткиты, хипсы и все остальное. Вот, дальше в системные папки распаковывались файлы библиотеки для дальнейшего заражения устройств. Вот. И начинался, собственно, этап работы со SCADA-системами. Заменялись библиотеки стандартные, и вызовы SCADA уже начинали обрабатываться в ложных библиотеках. Вот. Помимо этого, червь еще пытался найти Microsoft SQL сервер, куда в случае успеха пробовал логиниться с дефолтными значениями для баз данных SCADA Siemens. После этого, если он обнаруживал выход в интернет, пытался подключиться к одному из командных серверов и передавать уже собранную информацию. Вот. Это еще не все. Кроме этого, умел распространяться и внутри локальной сети. Для этого был улучшенный эксплойт Microsoft 08, MS 08 067, это KIDO конфигтер. На тот момент он уже был, конечно, не Zero Day, но в то время еще было много непропаченных систем, и он тоже успешно распространялся. Вот. Кроме этого, в случае, если он запускался под правами пользователя, было еще пару Zero Day, которые позволяли провести поднятие привилегий, то есть Local Privilege Escalation. Вот. По количеству Zero Day, их 5 штук было, то есть можно предположить, что цена просто заоблачная была. То есть для сравнения, Zero Day для веб-браузера на черном рынке сейчас стоит примерно $100,000.
А вкратце, вот. Что такое Zero Day для незнающих?
Да, Zero Day – это уязвимость, которая в данный момент не пропатчена. То есть еще не вышли патчи, которые ее могут закрыть.
Ну, то есть так, это некая информация, при помощи которой можно взломать тот или иной браузер, так?
Ну, это эксплойт, это уже, соответственно, информация. А Zero Day – это уязвимость. Это уязвимость, для которой… То есть она уже найдена, она эксплуатируется, но для нее нету патчей. То есть закрыть ее нечем. Это Zero Day.
Ну, вот ты имеешь в виду, вот, допустим, купить Zero Day, что стоит таких больших денег? Купить что именно?
Ну, в данном случае уже, конечно, эксплойт. Это эксплойт, то есть proof of concept или даже уже готовый вариант. То есть это эксплойт, который проэксплуатирует, пробьет браузер.
А, ну, в конечном итоге, вот получили злоумышленники доступ к автоматизированной системе управления атомной электростанцией. Звучит довольно страшно. А что они могли, вот, ну, какой профит они могли от этого получить?
Да. Основная цель была это центрифуги для разделения изотопов урана. И вирус менял частоты преобразователей, скорости моторов с небольшим шагом. То есть сложно было обнаружить, что происходило. И в итоге некоторые устройства были разрушены. То есть по некоторой информации количество таких центрифуг уменьшилось с 5000 до 4000.
Ничего себе.
Соответственно, ядерная программа затормозилась на 1.5-2 года.
То есть это была целенаправленная атака именно вот на эту АЭС, да? Это не просто как-то
случайно. Да, то есть потом, да-да-да, спустя некоторое время была утечка очередная из какого-то генерала, которые подтвердили, что это была целенаправленная атака, которая была признана успешной. Вот. Кроме этого, естественно, некоторые другие объекты так или иначе пострадали, например, Chevron, известная компания. Но, то есть, особого ущерба не было, потому что основная цель была именно SCADA Siemens. Вот поэтому было просто заражение, особо без особого ущерба.
А в финансовом выражении это как-то было посчитано? Такая есть информация?
Нет, Иран не распространял информацию именно финансового плана. Поэтому, то есть, именно было основной ущерб – это отброшена ядерная программа на некоторое время.
Ну, я, насколько помню, тогда не удалось найти виновника, только предположение.
Да, виновника вы не нашли. Да, именно каким образом он попал на саму станцию, это так осталось не раскрыто.
Это, знаете, не будем показывать пальцем, кому было выгодно, чтобы затормозила ядерная программа Ирана.
Да-да.
А в какой срок?
Совсем не очевидно.
Лена, повтори, пожалуйста.
В какой срок была устранена вот эта вот, ну, атака?
И как вообще ее вообще обнаружили? Ну, вышли вот из строя они, допустим. Как обнаружили, что это дело?
Обнаружили не сразу, после того, как уже… То есть вообще обнаружено было в 2010 году, по-моему, белорусская антивирусная компания какая-то, чисто случайно. После этого уже и SiteNode, и Касперский начали реверс инжиниринг, рассматривать код, приглашать специалистов по SCADA Siemens, и через некоторое время уже было полностью известно, что он делал и как, то есть в таком плане. А в самой атомной станции сразу, скорее всего, не знали. То есть уже после того, как вся эта информация пошла…
Извините. О, да у нас же как раз такая фигня.
Да, то есть именно выход из строя установок сразу не связывался именно с вирусом. То есть никто и предположить не мог на тот момент.
А в итоге кто ответственный стал? Ром, прости, я тебя всегда перебиваю.
Ну, учитывая, что виновника не нашли, наверное, никто ответственным и не стал.
Ну, ты представь себе, я думаю, это же русские строили эту атомную станцию. Я почти уверен, что это...
Да, участие принимали.
Ну, вот представь себе, что как стратегически важный объект для государства, которое находится практически в полной политической изоляции, там, которая ополчилась там на Америку и вообще на весь блок НАТО, и тут такая беда происходит, что их не диверсанты, не морские котики взрывают атомную станцию, а мирно сидящие ребята где-нибудь из округа Колумбии, например. А была ли такая теория?
Говори.
А была ли вообще, ну, так в теории можно предположить, что они могли устроить взрыв, ну, или полностью остановить работу атомной станции?
Такой информации не было, но, скорее всего, вряд ли прям полностью взрыв устроить. Там, скорее всего, на физическом уровне какая-то защита должна сработать, которая все остановит. Ну, если будет выходить за какие-то определенные пределы, там должно все заблокироваться. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что так есть.
Ну, получается, что в самом коде этого, не знаю, вируса, как это называется?
Да, это червь.
Было уже заложено, что он будет управлять вот этими центрифугами,
да,
изменяя их модель поведения.
Это его основная цель была.
Наверное, это супер интересная задача вот была для разработчиков там антивирусов, решить вот эту головоломку в обратном порядке.
Ну да, это несколько месяцев заняло.
Круто.
Так, ну, двигаемся дальше.
Угу. Да, следующая тема про недавнюю DDoS-атаку, которая была признана самой такой мощной в истории. Что началось? Началось с того, что компания Spamhaus занесла в черный список голландский хостинг-провайдер Cyberbunker за рассылку спама. Cyberbunker – это такой обузоустойчивый хостинг, пользуется популярностью своеобразного контингента. Вот. Обузоустойчивый – это на котором можно размещать практически любые материалы, и его не закроют. То есть он игнорирует запросы как правообладателей, так и правоохранительных органов. Сами сервера Cyberbunker'а расположены в здании бывшего военного бункера НАТО под землей. Вот, атака происходила с 18 по 23 марта. Мощность стартовала с 90 гигабит за секунду и достигла предела в 300 гигабит в секунду.
Ну, это какой-то распределенный, видимо, был.
Да. Нет, не с этого бункера совсем шло, имеется в виду просто причина. Вот, провайдеры в целом выдержали, особо никто не отключился, не упал, но в Европе было небольшое увеличение пинга. Вот, атака была DNS Amplification, так называемая. Вот в чем ее суть. DNS-запросы используют протокол UDP. А UDP не требует установки соединения и позволяет подменить IP-адрес отправителя. Еще одно свойство DNS-запросов – разница в размерах запроса и ответа. Стандартный запрос 60 байт, ответ от 200 байт и можно довести более 4000 байт. Усиление атаки можно довести до 80 раз. В итоге для атаки нужна ферма DNS-серверов, специально подготовленной зоны. Потом ищутся открытые DNS-резолверы, серверы, которые позволяют проводить рекурсивные DNS-запросы. По предварительным оценкам, таких серверов можно там около 20 миллионов найти в мире. Открытые и свободные. Сама атака выглядит примерно так. Атакующий посылает ботнету команду start. Из ботнета уходят запросы множеству OpenResolve серверов на разрешение записи с подконтрольного атакующего DNS-сервера. При этом в этих запросах подменяется IP-адрес отправителя на адрес жертвы. OpenResolve серверы запрашивают запись с подконтрольного DNS-сервера, им возвращается ответ более 4000 байт на каждый запрос, и Open Resolver, соответственно, отправляет такие запросы жертве, чем и создают такой трафик. Примерно картинка на слайде, то есть я отсылал слайд, там примерно такая картинка поэтапно была разрисована.
Ребята, сейчас всем вышли, я забыл, извините.
Там как раз по шагам, то есть там раз, два, три. Вот, а защитой от таких атак занимается компания, в этом случае занималась компания Cloudflare, которая распределяет весь трафик равномерно между своими дата-центрами, которые подключаются к большому количеству сетей и точек обмена трафиком. Вот поэтому часть пакетов была отфильтрована на разных провайдерах, там, и сильно большого урона не было.
А в чем была тогда цель, если никто ничего особо не почувствовал?
Ну, вероятно, то есть они, не ожидали.
Они, наверное, хотели положить, да, все, и не вышло.
Да, то есть не было такого ожидания, что защита выдержит, скорее всего.
Угу. А почему, если известно, кто это сделал, известно, где физически даже находится, почему против них?
Кто-то был задержан, насколько я помню, из, как сказать, инициатора атаки. А так вообще определить точно, откуда все это идет, и именно что это инициаторы атаки, это сложно, потому что в качестве ботнета могут быть любые пользовательские компьютеры. Ну, в качестве ботов, скажем так.
Ну, тут, получается, нельзя доказать просто, что инициаторы вот эти ребята.
Да. И сейчас еще тенденция такая наметилась, что в качестве ботов появляются андроиды и айфоны, которые вообще легитимны пользователи, можно так сказать. В этом и сложность. Поэтому основная защита – это вот такая распределенная сеть, которая будет это все косить на разных уровнях. Угу. То есть вот Cloudflare, сеть у них в 12 географических точках, то есть в разных континентах находится. И в каждом из их узлов они кэшируют и бот-фильтрацию делают.
А они от чего вообще помогают, получается? Каким образом они спасают ситуацию?
Ну, я так, за счет того, что происходит фильтрация трафика, и не все те, ну, запросы атакующего просто в реальности нагружают сервер жертвы.
Распределение, равномерное распределение трафика происходит по разным сетям.
Ой, я, похоже, не могу соображать, что на таком уровне. У меня в голове не укладывается картина вообще.
Мне вот больше интересно, сколько должна стоить такая защита от, ну, от DOS-атак. То есть, ты представляешь себе, это есть компания, которая на себя поддерживает там как минимум, ну как, 12 дата-центров, да, было сказано?
Да.
Которые еще, причем там немаленькая машинная мощность должна быть задействована для фильтрации, если они смогли выдержать 300 гигабит нагрузку.
Ну, а это получается, они как бы услугу продают такую?
Да, это услуга для любого. Любой желающий может свой веб-сервер защитить таким образом.
Понятно. Марат, нам срочно нужно обратиться в эту компанию, чтобы защитить наш маленький бедный сайт. А у меня такой вопрос возник, а почему здесь какая-то арабская вязь на слайдах?
Кодировка, что ли, не отработала? Или что?
Не знаю, но у меня в заголовках слайд.
А ты нажал посмотреть или скачать?
Посмотреть.
Вот, но посмотреть у меня так же выглядит.
Такое впечатление, что это вот прямо скачанные откуда-то слайды, знаешь, с той АЭС в Иране, да?
И Саша принял непосредственное участие, да, в этом?
Нет, участия я не принимал.
Если скачаешь, то там все нормально видно.
Ну, ладно, хорошо.
Ладно. Мы с этой темой заканчиваем?
Да.
Там у тебя еще была, кстати, тема, я видел, про банкротство центра сертификации.
Да, но перед тем еще немного как раз подводя к этой теме про Лусеков и HBGary. Там чуть более простой вариант атаки на инфраструктуру. В общем, HBGary, федеральная была компания, занималась безопасностью, выпускала специальный софт для анализа malware, памяти, там, вирусов там, и так далее. Сотрудничала с государством, с правительством, насколько я понимаю.
Я даже не слышал про такую.
Ну, это все в связи с анонимусом и луссеками. То есть, почему именно ее атаковали? Ее CEO и основатель Аарон Барр активно собирал информацию об активистов анонимусов в IRC, в Facebook, в Twitter, и потом свои наработки отсылал в ФБР. Что, конечно, сильно не понравилось. Вот. В итоге, в феврале 2011 года сайт был скомпрометирован, документы, почта выложены, открытый доступ на торренты. Как была атака проведена? Сайт работал под управлением самописной CMS и была найдена скилл-инъекция.
А что такое скилл-инъекция?
Да, скилл-инъекция – это, скажем так, запрос к базе MySQL или SQL какой-либо в случае, если сам веб-движок не фильтрует вводимые параметры. То есть в таком случае дается получить какую-либо информацию из базы.
Типа, я так понимаю, ты ввел в поле ввода какую-нибудь SQL-команду, и она выполнилась вместо того, чтобы отфильтроваться.
Да, то есть иногда может просто ошибка какая-то вылезти, error какой-нибудь. Вот. Но основной смысл SQL-инъекции, чтобы вытащить таблицу с пользователями, с базы. Что в этом случае было сделано? База хранила хэши, вот, но MD5 хэш использовался, который можно сбрутить, но вот еще и не просоленный, то есть просто MD5.
Ну, а все равно это же должно много времени занять, распознать хэш.
Нет, MD5 уже достаточно давно считается ненадежным, кстати, даже Cisco в новых версиях уже отказались от него, перешли на другой алгоритм. Вот. Плюс можно использовать радужные таблицы. То есть это когда уже заранее сгенерированные, подобранные хэши. Вот. В итоге были подобраны пароли самому Аарону Барру и техническому директору. Восьмисимвольные были пароли, и ушло не так уже много времени.
То есть сейчас, получается, уже существует возможность за разумное время из MD5 хэш-суммы восстановить пароль, подобрать его?
Да. Ну, зависит, конечно, от длины. Угу. Чем длиннее, тем дольше. Но, тем не менее, да, восстановить достаточно несложно. В общем, далее. Оказалось, что использовался один и тот же пароль как на веб-сайте, так и на почте. Вот. И в итоге еще один из паролей технического директора подошел к SSH серверу бэкапов. В итоге злоумышленникам удалось подключиться к серверу, соответственно, и оттуда много чего вытащить.
А мне всегда интересно, каким образом они к этому серверу подключаются? У него просто публичный айпишник в интернете открыт?
Да, именно этот сервер был открыт публично. Ну, публично для всех, кто знает логин и пароль. Угу. Кроме этого, почта была не собственная, а на Google Apps. Учетная запись была с правами администратора домена. В итоге был получен доступ к почте всей компании. Вот. Кроме этого, они еще проверили почтовый ящик другого основателя, где нашли пароль к еще одному веб-серверу. rootkit.com был сайт. Вот. Но там был только пароль рута, то есть SSH обычно в стандартной, по крайней мере, конфигурации не позволяет подключиться под суперпользователя. Хотя я встречал, когда и позволяет. Но, по сути, нужно было найти логин пользователя. Для этого с адреса второго основателя Грега было отправлено несколько писем. Это уже использовалась социальная инженерия, так называемая.
Круто.
Суть писем была такая, что я сейчас выехал, нахожусь в другом городе, мне нужно подключиться по SSH, вот, открой там на фаерволе свободный порт, у меня сейчас нет белого IP-адреса, вот, то есть, и, мол, пароль не меняли мы там, такой же, как у рута или другой, вот, ответ пришел, порт был открыт, там, пароль мы не меняли, пароль пользователя такой-то, вот, в результате, в итоге переписки был получен логин и полный доступ к серверу. Оттуда уже скачали дамп базы данных, и все найденное было выложено на торренте. Вот. Через 3 недели после компрометации Аарон Барр подал в отставку, а в феврале 2019 года компания была продана.
Такая техничная прям атака от начала до конца с результатом явным. Обалдеть.
Ну и вкратце о тех, кто проводил эту атаку. Они потом отделились, эти группировки, от анонимусов, стали называться лусеками, но суть в том, что лидер их не Себу. Mm-hmm. Да, в общем, суть в том, что однажды он оставил в чате URL своего сайта, там, случайно, по ошибке, там, или в буфере обмена просто попал. Вот это был там поддомен AE86 на сайт для там, фанатов там, каких-то автомобилей. Вот. После этого на этом сайте нашли фотографии, видео и YouTube ролики Toyota с номером AE86. Вот. Это была, собственно, его машина. Дальше по ролику на YouTube нашли страницу на Facebook. Вот. И после этого, когда ФБР плотно уже занялись расследованием, следили за ним в IRC-чате.
Это ты,
вот однажды,
это да. Ты сейчас рассказываешь про тех, кто эту атаку начал.
Да, вот эту атаку, да, тот, кто провел эту атаку как раз, да. То есть как их, как лидера, так сказать, был задержан. Вот. Однажды он зашел в RC-чат под своим реальным IP-адресом, буквально там на полминуты, то есть без использования VPN. Вот, этого хватило, уже там через несколько дней постучались. Два агента ФБР, вот, предъявили ему то, что на них было, и согласился сотрудничать, скажем так. Потому что ему светило по американским законам 124 года тюрьмы. Вот, в итоге, так или иначе, помог арестовать и найти еще нескольких членов группы. Вот.
А недостаточно было по увиденному номеру на ролике? Машина известна, номер известен. Найти человека.
Ну, нужно было собрать достаточные доказательства. Обычно так работает.
Так и сколько в итоге ему дали?
В итоге сейчас пока ничего. Он по официальной информации, он продолжает сотрудничать с правоохранительными органами.
Я, Саш, начинаю понимать, почему ты так увлекаешься этой темой, потому что, ну, ты рассказываешь, реально интересно, как это... Во-первых, как сама атака была осуществлена. Во-вторых, как службы эту атаку, считаю, в обратном направлении разгадывают. Интересно очень.
Детективный роман просто на самом деле. Знаешь, такой в стиле киберпанка. Там да, вычислили, да. Нашли там.
Нет, плюс элементы социальной инженерии вообще интересно.
Да.
Как там «Пираты Силиконовой долины», по-моему, фильм назывался, да?
Ну, есть такой.
Да. Приходит на ум.
Так, а там же ничего вроде не было по информационной безопасности. Там было про создание Microsoft и Apple.
Я не помню, в каком-то фильме было про социальную инженерию, про взломы такие. Может быть, я путаю.
Я помню фильм «Хакеры». Старый.
Может быть, да.
Александр, ты вообще каким, ну, почему пришел именно в сферу безопасности? Это больше как хобби? Или...
Да, это так, хобби, свободное время. То есть я профессионально этим не занимаюсь.
Классно. Сюжеты для фильмов вообще.
Ну, на самом деле, да. То есть, представь себе... Конечно, про иранскую атомную электростанцию я удивлен, почему американцы не сняли про это фильм. Просто тема для Голливуда отличная.
Еще рано признаваться.
Какая разница? Можно было там как-нибудь извратиться там... Снимать это, представь себе фильм про молодых китайских там хакеров, которые там хотят защитить мир или там вот угрозы исламских националистов, и вот они собираются, придумывают, как это сделать, и проникает.
Как, по-твоему, Америка может снять фильм про другую страну, где они там молодцы, а Америка, в общем-то, и ни при чем. Так не бывает.
Ну, пускай это будут китайские мигранты, живущие в Америке, в Чайна-тауне, в Сан-Франциско.
Так, ты говорил, Саш, что это да. Мы подводим к теме про...
Да, к центру сертификации, DigiNotar. Цель, вообще задача центра сертификации — подтверждать подлинность ключей шифрования. Был скомпрометирован в июне 2011 года, а в сентябре того же года был объявлен банкротом. Все сертификаты были отозваны. Расследование продолжалось больше года, финальный отчет появился вот в конце прошлого года. В этой компании уделялось достаточно много внимания безопасности в сети. Использовались IPS-ы, Tipping Point и Nokia Firewall Appliance. В качестве антивируса был Symantec антивирус. Использовали смарт-карты, биометрия и все такое. Да, на слайдах, кстати, архитектура и топология должны быть. Два слайда. Топология предусматривала DMZ, вся сеть была разбита на 24 разных сегмента. Внутреннее и внешнее DMZ разделялось, блокировались прямые соединения между интернетом и внутренней сетью. Также блокировались соединения из внутренней сети в безопасную сеть, security сеть, как она у них называлась, в которой находились серверы с сертификатами, то есть на которых, соответственно, генерировались сертификаты. Администраторы могли подключаться ко всем, без исключения, системам по RDP, но только из своей подсети, кроме того, только там из своей комнаты, своего помещения, где была там физическая безопасность. Большинство всех систем было на базе Microsoft Windows. Атака, как это обычно бывает, началась с основного веб-сайта, на котором использовался непропатченный .NET Nuke движок. Уязвимость, то есть уже на тот момент был эксплойт в паблике, уязвимость там 2009 года, то есть уже несколько лет. Вот. Уязвимость позволяла произвести Remote File Inclusion, то есть подключение произвольного файла из внешнего сервера. Вот. Используя эту уязвимость, атакующему удалось загрузить на веб-сервер файл settings ASPX, который представлял из себя веб-шелл и файловый менеджер веб, через который уже подгружались дополнительные утилиты, которые использовались для дальнейшего проникновения. Вот. Исследование логов, которые, кстати, там были очищены некоторые, но в итоге удалось восстановить много чего, показало, что было скомпрометировано как минимум 20 хостов, а веб-сервер, соответственно, использовался как отправная точка для дальнейших атак во внутреннюю офисную сеть компании и в безопасную сеть security. Вот интересно, что однажды в логах засветился реальный IP-адрес атакующего. На через 5 секунд было повторное подключение к веб-серверу уже с другого адреса.
Лоханулся.
Да, очевидно было, что атакующий использовал цепочку прокси-серверов. Вот, и даже утверждается, что два сервера, которые входили в эту цепочку, находились на территории Евросоюза и были изъяты немецкой полицией для дальнейшего изучения. Вот. Ну а сам IP-адрес, как утверждают, ввел в Иран.
Какая ирония судьбы.
Да.
Решили отомстить.
В общем, в итоге был залит реверс shell RDP на этот веб-сервер. Далее. И развитие, соответственно, атаки на другие сервера компании. Следующим был сервер баз данных, на котором был разрешен доступ только там, 1433 порту TCP, все остальные блокировались. Вот. На веб-сервере был найден текстовый конфигурационный файл, где в открытом виде хранился логин, пароль, IP-адрес и название базы, собственно. Имея эту информацию, уже атакующий получает привилегии пользователя Microsoft SQL, в котором иногда используется процедура XPCMD Shell. Ну, то есть смысл этой процедуры то, что она может выполнять команды операционной системе. То есть сейчас она как бы в новых версиях включается по умолчанию, раньше она была сразу включена. Вот.
Саша,
MySQL, да.
А можно я прерву? Вот я упустил момент, как с веб-сервера им удалось попасть на все остальные машины. Ты же говорил, там доступ только с админской сети есть.
Веб-сервер используется как отправная точка, как проксирование. То есть на нем закрепились, и дальше все атаки уже осуществлялись именно с него, с веб-сервера, по разрешенным портам. Вот как раз я рассказываю сейчас. Вот второй целью был Microsoft SQL Server. Угу.
Ну, то есть, получается, не только с админской сети был доступ. По RDP только с админской сети, по остальным?
Да-да-да, по RDP. Ага. По RDP был только с админской сети, а там были разрешенные порты.
Понятно.
Вот. Далее организовали, соответственно, транспорт от сервера баз данных до веб-сервера, реверс-туннель, там HTTP-туннелирование. Вот, то есть, возможно, энкапсулировать весь TCP-трафик, HTTP-запросы и передавать уже на скомпрометированный веб-сервер, а дальше уже адресовать на целевой сервер. То есть, есть множество утилит, которые позволяют это сделать. Вот, в итоге Firewall все это пропустит.
Все-таки я поражаюсь объему знаний этих людей, которые знают, как бы, ну и получается, и сетевую инфраструктуру, как она строится, и уязвимости серверов, и как организовать все эти вот эти каналы. Завидую ей.
Продолжая дальше атаку, атакующим удалось вытащить логин локального администратора. Вот, вероятно, то есть подробной информации нету, но вероятно, что была непропатченная система, удалось применить повышение прав и, соответственно, вытащить хэши и дальше уже их подобрать. Вот, после этого атакующие использовали снифер, был установлен снифер и, соответственно, перехватывались открытые протоколы HTTP, FTP, NTLM Exchange. Вот, все это перехватывалось и собиралось. Вот это, в принципе, очень сильно помогло продвинуться дальше. Вот, и в конечном итоге был получен логин администратора домена. И в этот же домен входили группа серверов Certificate Authority, которые были в этой security безопасной сети. Вот, и дальше уже, соответственно, закончилось тем, что был сгенерирован сертификат google.com. Вот, и 29 августа Google обнаружил использование ложного сертификата, заблокировал, и в конце августа началось расследование. По логам получается, что почти 6 недель происходили подключения атакующего. Вот, удалось сгенерировать 500 фальшивых сертификатов до того, как все это было обнаружено.
Какую-то материальную пользу они для себя, я так понимаю, все-таки успели вынести?
Ну, насколько я понял, основная цель была просмотр почты Gmail иранских пользователей. Это была основная цель атаки, и она была достигнута. Угу. Основные итоги, если подвести, то был не обновлен софт, использовались простые пароли, повторяющиеся, вот, и, соответственно, не отслеживались аномальные всякие ситуации, потому что 6 недель — это, конечно, достаточно долго.
Ты заканчиваешь, да, с этой частью?
Ну, в общем, да. Чем больше по размеру сеть, тем, соответственно, больше возможных путей для реализации атаки. И обычно успешная атака – это всегда использование более одной уязвимости.
Но пока в примерах там не только уязвимость получается, но и халатные отношения и там и службы безопасности, и самих людей.
Ну, это встречается повсеместно. В этом проблема. Угу. То есть и та, и другая компания — это достаточно серьезные были в свое время.
А этот центр сертификации сейчас еще работает?
Нет. Я же говорил, он был объявлен банкротом, прекратил свое существование.
Видно, что ты занимаешься этим не просто так, там почитываешь статейки, а ты прям реально разбираешься.
Я стараюсь практиковаться. У меня есть небольшая, так скажем, лаборатория.
Какого плана лаборатория?
Виртуальная машина VMware с разными операционными системами, сетями.
Здорово. И ты прям, в смысле, какие-то атаки реализовывал на них, там повторял чей-то чужой опыт?
Да, конечно.
Круто.
Если выходит какая-нибудь там такая интересная уязвимость, тоже можно сразу же взять и проверить, как она работает. Нельзя же проверять на продакшене.
Ты рассматриваешь, что твое вот это хобби, оно в будущем как бы может перерасти в работу? Просто настолько глубоко знать это и не посвящать это, ну как в смысле, не делать это своей основной работой, так странно.
Тут такая ситуация, что у нас даже в Москве компании, которые занимаются безопасностью, там, пентестами, всего там можно пересчитать там на пальцах одной руки, вот. А людей, которые этим интересуются, гораздо больше. Mm.
Не, ну а всякие там, допустим, антивирусные компании, у них тоже там полный штат и никогда не нужны такие люди?
Антивирусные компании специализируются чуть на другом. Им нужны люди, которые делают реверс-инжиниринг, реверсят код, соответственно. Это совсем другое направление, они такими занимаются. Mm.
Ну, соответственно, вот возвращаясь к теме взломов, я не знаю, насколько это, ну, как бы, правильно, но у тебя же наверняка есть свой какой-то опыт личный.
Ну, вот я немного как раз и хотел рассказать пару случаев, то, что было в темах. Первое. В общем, так получилось, что через мои руки прошли все маршрутизаторы, прекратившим в прошлом году существование организации. Маршрутизаторы Cisco. Вот. Ну, после того, как они были выставлены на продажу, естественно. Вот. Что интересно, осталась вся конфигурация, то есть включая логины для подключения там, даже к некоторым DSL-провайдерам. Вот. Ну, можно предположить, что уже контракты на тот момент были закрыты, но все равно. Вот. Что еще? Ну, на подавляющем большинстве маршрутизаторов вообще не было пароля на подключение по консольному порту. Только тот, который в ядре стоял, в принципе, там, да, был пароль. Вот, можно догадаться, какой там был пароль. Марат, есть идеи?
Ну, если это была Cisco, то может быть Cisco?
Да.
Не может быть.
Пароль был Cisco. Да, пароль был Cisco.
Нет, на самом деле ничего удивительного, потому что ну, вот я работаю как бы в крупном вендоре, нам нужен часто бывает удаленный доступ к заказчикам, и это частая ситуация, когда открывают телнет на белый айпишник с паролями вообще в лоб простыми. Естественно, первое, что я говорю, типа, поменяйте хотя бы на SSH. Ну, естественно, пароль. Просто меня удивляет такое халатное отношение к таким вещам или непонимание,
да.
Что может быть.
Да. Пароли на SSH там были посложнее, но, тем не менее, были словарные. В принципе, их можно было при желании подобрать. Возможно, спасало то, что логин был нестандартный, то есть ни админ, ни рут, а такой нестандартный. Но, в принципе, ситуация была именно такая.
Ну, это на самом деле ни один человек, да, вот рядовой инженер, который работает в какой-то телекоммуникационной компании, он не верит, что сейчас вот кто-то ополчится и действительно, ну, как сказать, проникнет, да, в сеть. Ну, такая вероятность, да, она всегда существует. Я тоже каждый день с этим сталкиваюсь. Да и сам бывает.
Опять же, у многих людей, у заказчиков, так я встречал, допустим, в логах часто там какие-то попытки подбора пароля явные. То есть, когда с периодичностью там раз в несколько секунд идет на ошибку ввода пароля, а с разных самых айпишников. То есть, это не самая редкая ситуация, на самом деле.
Ну, у меня постоянно идут брутфорсы, так как много серверов, много маршрутизаторов. Вот. В основном из Китая, конечно, как всегда. Да, ну как бороться, просто ставить тайм-аут и фильтровать по IP-адресам, в принципе.
Ну, собственно, фильтр access-лист на этот, на консоль, допустим, или там что-нибудь, это почти универсальное решение. Ну, естественно, если там не какой-нибудь там веб-сервер или еще что-нибудь.
Да, конечно.
У меня была история тоже со старым оборудованием. К моему знакомому подошел на улице, ну, гоповатого вида парень, и предлагает, говорит, купи, открывает пакет, и в пакете лежит коммутатор. Не помню, там цисковский или делинковский, в общем, неважно. Тот посмотрел, он говорит, ну, давай, там, за бесценок его взял. Пришел домой, начал там по нему пытаться там подключиться как-нибудь, не сбрасывая ничего. И по SNMP удалось вытянуть конфиг. В конфиге нашел логины, пароли там всякие, все данные. И нашел по названию хоста, названию устройства, кому он принадлежал, какому провайдеру. И, собственно, с инженером провайдера этого он был хорошо знаком. Он ему позвонил этому человеку и говорит, у тебя пароль такой-то, такой-то. В общем, надо представлять реакцию того человека, наверное.
Это только в России могло произойти, чувак. Купил возле метро коммутатор. И никто даже там не озадачился, что куда делся-то свитч.
А чё, ну как бы чердачный коммутатор обычный. Просто такое же халатное отношение, когда что пароль, допустим, на access девайса такой же, как на ядре. Тоже такое очень часто бывает.
Ну, в мобильной сети в этом отношении несколько проще, потому что мобильная сеть чаще всего, ну, кора, она изолирована, в своей технологической сетке живет, и, ну, во внешний интернет
смотрит только уже через фаерволы там и так далее. То есть невозможно достучаться извне до коры. Ну, маловероятно, так скажем.
То есть, Ром, в вашей ситуации не бывает атак на всякие мобильные узлы?
Может быть, но только на GGSN. Поскольку он и является как бы border gateway'ем для всех абонентов.
Ну, а ты встречался с таким?
Нет, я не встречался. Дело в том, что как те белые айпишники GGSN, которые видны в интернете, они чаще всего на них в самой операционной системе оборудование не заложено, возможно, они даже на пинги не отвечают и в принципе никак не реагируют на попытки до них достучаться.
В смысле, только подключения, которые изнутри были организованы, возможно.
Да.
Ты это имеешь в виду?
Да. То есть попасть на оборудование можно только с технологической сети, а никак не из внешней. Ну, чисто теоретически, да, это возможно, если сильно постараться, но я не встречал такие проблемы, чтобы возникали у операторов мобильных им.
Скучно у вас?
Ну, у нас зато много чего другого. Скучно.
А, Саша, а есть еще там какие-нибудь интересные истории личные?
Ну да, еще одна тема небольшая. Разбор инцидента. Вот, все слышали, наверное, про так называемые винлокеры, то есть трояны, которые там блокируют загрузку Windows, требуют перечислить определенную сумму. Первый всплеск еще был в 2009 году. Вот, в какой-то момент они даже начали шифровать файлы, алгоритм там был несложный, появились генераторы, которые расшифровали, там иногда вообще XOR использовался. Но в этом году было новое совсем. Целями были исключительно коммерческие организации. В общем, ситуация выглядела примерно так. Сотрудники приходили утром на работу, а база 1С и другая ценная информация на серверах была зашифрована. И рядом находился текстовый файл, в котором было предложение перевести деньги на какой-то счет. Там сумма там, в пределах 25 тысяч рублей. Там. Счет был привязан только к мобильному номеру, никакой персональной информации. Все пострадавшие использовали только Windows, у всех был открыт в мир RDP. Вот. И сначала был слух, что какая-то очередная уязвимость в RDP. Но на самом деле все было тривиально.
А речь об одной организации какой-то или...
Нет, нет, их было несколько. Количество неизвестно, но там десятки. Вот, мне удалось посмотреть логи, как это выглядело. Ночью был brute force по словарю на RDP. Вот, пароли простые. После подключения там за считанное время было шифрование баз данных, алгоритм AES, ключ уникальный для каждого случая. Вот, антивирусные компании сразу же развели руками. Бэкапы, опять же, не у всех вообще были. У некоторых они находились там же и тоже были зашифрованы. В итоге платили. Ну, вот такая ситуация была.
Тривиально.
Да.
То есть найти этого человека
простые
не удалось,
пароли. Да? Я так понимаю, что его не искали. Вот. Ну, тут все просто, были простые пароли и отсутствие бэкапов. То есть это была проблема в этом случае.
Наверняка у тебя есть более, еще более интересная история, но я не могу об этом спрашивать, к сожалению.
Да, к сожалению.
Мне на самом деле самому ни разу не приходилось сталкиваться с какой-то серьезной атакой. Так вот только подбор паролей, который решался аксесс-листом, и всякие там ARP, DHCP атаки, которые также решались там нахождением этого человека в сети, у которого там какой-нибудь вирус стоит.
Да, именно поэтому все публичные открытые сети небезопасны, и их не рекомендуется использовать для чего-либо большего, чем просмотр новостей.
Лена, а ты вот в провайдере работаешь, у тебя бывали какие-нибудь такие ситуации?
Ну, я не сталкивалась с этим. То есть, ну, может быть, обычные какие-то, действительно, когда клиентам вирус там подхватит, что-то такое можно посмотреть по логам. Так.
Ну, а я так помню, ты занимаешься мониторингом, да? А у вас есть там в планах отслеживания каких-нибудь таких ситуаций опасных?
Системы такой нет. У нас нет механизмов регулирующих это, и нет механизмов определяющих в провайдере. вызвана эта атака или нет. То есть можно просто по каким-то симптомам там догадаться, и, в принципе, просто ты высказываешь свое предположение. Нет доказательств каких-то этого. То есть, потому что нет механизмов определенных.
То есть только по факту, когда это уже произошло, вы можете
обнаружить.
Ясно.
Просто.
Ну, по-моему, мы тогда приближаемся к концу, потому что вроде больше тем нету, да?
Да.
Тебе, Ром, нечего сказать? Добавить?
Мне нечего сказать, к сожалению.
Да-да, Александр, большое спасибо. Было очень интересно тебя послушать. Прям такое погружение в потусторонний мир немного, потому что я этим мало занимаюсь. Точнее, не занимаюсь совсем. Спасибо.
Да, спасибо. Да, очень спасибо. Интересно было, очень.
Спасибо, что позвали, было интересно.
Давай, когда я что-нибудь тебе там свое нарисую, еще раз приходи.
Обязательно.
Ну, да, присоединяюсь. Но меня, кстати, на самом деле вот именно эта история с атомной электростанцией не дает покоя.
Ну да, она такая красивая получилась. Вообще интересно было слушать в том плане, что то, что хотели, то и получилось. Вот если не считать DDoS, то везде, что задумали, до конца довели. Mm-hmm. На этом заканчиваем 6-й выпуск подкаста. Все выпуски и дополнительные материалы к подкасту вы сможете найти на сайте LinkMeUp. Оставайтесь на связи. Пока.
Всем пока.
Пока.
Пока.